Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях Елена Анашкина Хуанг, нейропсихолог, руководитель Олимпиад по СТГУ, человек, которого вы уже неоднократно видели у нас в гостях на нашей программе. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Мы поговорим сегодня о детях. Собственно, вот тот раздел психологии, которым вы занимаетесь, и которому у нас с вами посвящено несколько программ в прошлом, позапрошлом годах, вот, поэтому сразу наших зрителей и слушателей отправляю к архиву записей. Вот этот раздел нейропсихология, связанная и с процессами, с одной стороны, вот, с нашей психикой, а с другой стороны, с непосредственным, что называется, мясом, или там из чего состоит мозг, с плотью.
Субстратом,
да, на котором инсталируется вся наша психология. Вопрос, на самом деле, очень важный, и я думаю, многие наши слушатели, люди, увлекающиеся психологией, не увлекающиеся, как бы они к ней ни относились, мы понимаем, что мозг развивается. И развиваться он может по-разному, с проблемами, без проблем, но лучше, без проблем, но хуже. Вот если можно, прежде чем я прям тему нашу сегодняшнюю задам, в двух словах вообще, как происходит развитие мозга? Вот по-простому, на уровне, я не знаю, если бы нам надо было взять и нарисовать картинку для учеников там начальной школы.
Ну, я бы, наверное, нарисовала сам мозг. Когда ребенок рождается, у него очень мало связей. Вот там вот такие точечки, они, конечно, какие-то уже соединены, потому что внутриутробное развитие тоже происходит, но огромное количество точек никак с собой не связано. И в первые месяцы, в первый год происходит активное соединение этих точек между собой. Те точки, которые оказались не нужны, они отмирают. И вот нам
важно... То
есть
прям физически?
Прям, да. Происходит все. Они оказались не нужны за бортом. В любом случае, какие-то точечки вот эти окажутся за бортом, но наша задача их максимально, те, которые вот мы дотянулись до них, вот их связать. Конечно, они потом будут связываться, наращиваться, и поля головного мозга, ну, грубо говоря, поля, да, зоны будут между собой как-то коннектиться дальше. Но вот самое главное, вот эти вот точечки максимально собрать, и потом дальше уже именно они, вот эти связи между точечками, нейронами, будут отвечать за функцию. Мы говорим о здоровом мозге, который не пострадал в родах, который, ну, опять же, поскольку эти точечки еще новорождены, они максимально активны в это время. И если есть какая-то травма, они стараются ее либо обойти, либо залечить, либо вот как-то вот мимо нее это сделать. Но вот самое главное, что вот он обрастает вот этими ниточками между вот этими точечками, и мозг начинает максимально полноценно функционировать. А потом, естественно, в определенном возрасте это все начинает постепенно отмирать. И вот если у нас, например, было 10 тысяч связей, их, конечно, гораздо больше, да, 10 тысяч связей просто легко себе представить хотя бы цифрами. И у нас, если было 10 тысяч и отмерла половина, да, то мы остались с 5 тысячами. А если у нас было 100 тысяч, да, и отмерла та же самая половина, или те вот эти 5 тысяч, да, у нас осталось...
95,
да,
или хотя бы
50. Да, то есть когда у нас 5 тысяч отмирает от 10 и от 100, там есть большая разница. Это в очень грубой схематичной.
Слушайте, я об этом не хотел говорить, но очень интересно. То есть вот если в первый год этот наш нейрончик, эта точечка установила хотя бы одну связь, он уже не умрет. И дальше можно в течение жизни эти связи... наращивать.
Ну, они, скорее всего, вот он зацепился. Это, опять же, очень грубо. Мы
я подчеркиваю, вот на уровне, я не знаю...
схем, да, вот он зацепился, он связался, он нужен, он функционирует. В какой-то момент, конечно, там что-то где-то перестает функционировать, какая-то зона не нужна, она выключается, опять же, грубо говоря. Да, иногда она включается обратно. Вот, иногда происходит какая-то травма, какое-то там небольшое микроизлияние, да, ну, это такие уже вещи, травмирующие, да, и он может выключиться, отмереть совсем.
Вот, а дальше, соответственно, вот эти первичные связи установились, и они устанавливаются в течение всей жизни, я так понимаю, да, но наиболее активно там в детстве, в юности и в борьбе с деменцией. Старческой.
Да, да, да.
Вот, собственно, тема, о которой мы сегодня собирались поговорить, и о чем мы, собственно, договаривались, это тема следующая, что дети растут, у некоторых из них, у многих, или у малых, тоже я вас спрошу, насколько большой процент, возникают какие-то проблемы с развитием мозга. Как родителям это заметить? Почему родители часто этого не замечают? Это вы практикующий нейропсихолог. Я сам, у меня два сына левши, и, соответственно, мне вовремя посоветовали на уровне там, начальной школы обратиться как раз к нейропсихологам. Тогда это было. Сейчас они уже взрослые парни, совсем уже давно закончившие там, школу и так далее, 20+. А тогда это были первоклашки, и, собственно, мы обратились, и то есть сама по себе левшесть уже была поводом для того, чтобы обратиться к нейропсихологу, чтобы он помог там какие-то вещи правильно устанавливать. Хотя каких-то красных флажков, что называется, мы не видели. Вот я хотел бы вас расспросить, насколько вообще родители должны быть внимательны к этим проблемам, или просто вот именно к, у меня слов-то нет такого, к нейрофизиологическому, наверное, нейропсихологическому развитию мозга своего ребенка, и как понять, ну, допустим, я понимаю, что моему ребенку там 5 лет, он не разговаривает, наверное, есть какие-то проблемы, да, или там у него никак не получается... Совсем недавно разговаривал с одной женщиной, да, ребенок никак не умеет устанавливать контакт там, на песочнице. Сразу берет в руки лопатку и вперед. Значит, отнимать то, что ему нравится, или там еще, то есть, вот, не умеет коммуницировать. Понятно, что да, родитель, когда это уже становится чем-то серьезным, он обращает внимание. А вот в вашей области есть какие-то вот красные флажки на эту тему?
Да, конечно, есть и красные флажки. Ну,
или зачем нужно следить? Вот, то есть как-то вот об этом, обо всем.
Следить нужно прямо вот с рождения, на самом деле. И опытные родители, тем более специалисты, специалист, он видит потенциальное нарушение. Как правило, неврологи не очень хотят родителей беспокоить, но и потом действительно что-то может перерасти, потому что мы все знаем о способности детского организма к самовосстановлению, к самоисправлению. Тут есть очень большое влияние среды, в которой находится ребенок. Если ребенок находится где-то, продолжает жить на свежем воздухе, в какой-нибудь деревне, с одной стороны, мы переживаем о его интеллектуальном развитии в плане вот каких-то тренировки его когнитивных умений и набора эрудиции, но, с другой стороны, с точки зрения развития самого субстрата и функции этого субстрата, он, скорее всего, будет в преимуществе в определенном возрасте перед детьми городскими. Ребенок городской, рождаясь, попадает в перенасыщенную сенсорную среду. Значит, это постоянные шумы, это постоянное, например, если он в квартире, смена температуры, невероятное отопление, сухость воздуха. Это все очень влияет на ребенка, потому что он к каждой перемене должен адаптироваться. Мало того, что он родился, у него еще несовершенная своя терморегуляция, то есть тело не может вспотеть какое-то время, чтобы охладиться. Поэтому, например, для маленьких детей страшнее перегреться, чем переохладиться, потому что перегрев ведет к летальному исходу сразу. А переохладиться, это еще у нас есть время его от всего вылечить, согреть, да, и как-то укрепить его тело. Тоже такой момент. Вот, вот он рождается, он только-только приучается. Вот, а когда на него все это вот еще сыпется, как правило, во многих семьях смотрят телевизор фоном. Там папа пришел с работы, смотрит телевизор, ребенок где-то в кроватке. Это тоже сенсорная атака на него. Понятно, что папе нужно отдыхать, смотреть телевизор, просто нужно это разграничить ребенку в одном месте, папа с телевизором в другом месте. Как-то ребенку помогать все-таки адаптироваться в более спокойной обстановке. И таким детям, соответственно, нужно искусственно насыщать среду, можно так сказать. Больше прогулок в парке, больше свежего воздуха, больше каких-то движений. А мы, да, на самом деле, я сама очень часто себя ловлю на мысль, что тут у нас есть какой-то быт, мы быстренько тут помыли, там помыли, ребенка куда-то посадили, чтобы он белый ковер не запачкал, и все замечательно. Но ребенок лучше всего развивается в быту. Вот мама ходит, мама говорит: ой, я сейчас там морковки нарву, я сейчас там почищу, вот мы сейчас с тобой положим все это в кастрюлю. Он такой висит на ней, смотрит, и он понимает, что происходит. Он видит эти предметы, скорее всего, он в какой-то пытается это ухватить, пожевать, облизнуть, иммунитет свой, опять же, познакомить с инородными какими-то грязюками на морковке. Вот это самое лучшее развитие. Когда ребенка в 3-4 месяца положили на пол, да, если пол холодный, постелили между ребенком и полом коврик, и он там лежит. Естественно, становится скучно лежать, он начинает смотреть, тут у него включается поворот головы за глазами. Опять же, когда включается поворот головы за глазами, мы можем, еще даже когда он лежит в постельке, мы можем заподозрить тонус, если вот ребенок хочет повернуться вправо, например, но у него голова все время запрокидывается влево. Это говорит о том, что у него есть тонус. Это видно уже в первом месяце жизни. И хорошо бы с этим тонусом тоже разобраться. Родителям очень часто, вот у меня на консультации, я консультирую прямо с рождения детей, и бывает, приходит, я вот погремушка, ему неинтересно. Такого не бывает. И мозг ребенка заточен на то, чтобы реагировать на звук, яркий какой-то предмет, он будет стараться к нему повернуться. Если он не старается, вопрос, опять же, слышит ли он, видит ли он, то есть возможность нарушения самих органов чувств. Но если он пытается вот это вот сделать, но у него не получается, мы можем говорить о тонусе, который может привести и к нарушению двигательной активности, и потом даже есть такое вынужденное левшество или вынужденное правшество, когда ребенок выбирает определенную руку не потому, что мозг ему продиктовал выбрать эту определенную руку, а потому что в противоположной руке у него был тонус, и он понял, что вот эта рука у него просто легче двигается, я буду использовать ее.
Тоже а вот эта вот тема, был у меня один знакомый, у него череп в задней части, с одной стороны, был плоский. Я так удивился, когда нас еще в институте на военную кафедру всех наголо постригли, и стало понятно, что голова у него не круглая, а сзади, с одной стороны, плоская. Стали раскапывать, он говорит: да, это меня мама так вот клала, окошко было с одной стороны, я все время смотрел в одну сторону. И поэтому голова, когда еще была мягкая, в одну сторону. Это вот вы про это, типа, да, что он,
да,
наверное, у него тоже возможно, раз
быть,
он в эту сторону,
да,
смотрел. Не, он был нормальный, учился в прекрасном вузе, но я к тому, что.
Да,
голова,
ну
голова
вот
была не круглая.
Здесь могут быть такие мелочи, вроде не круглой головы, да, могут быть такие головные боли потом, например, могут мучить этого ребенка. Одно дело внешне какое-то, а другое дело, что если много таких мелочей набирается, то мы говорим о том, что, может быть, могло бы быть и лучше. Вот, и с рождения мы видим вот эти звоночки, например, там комплекс оживления. Аутизм можно заподозрить до года. Его, правда, ставят там после 3, ближе к 5, но заподозрить нарушение коммуникации можно до года, когда вот подходит к ребенку взрослый, и ребенок оживает, прям вот у него появляется улыбка, мимика, он весь ручками, ножками дергать, тянуть их сразу.
Как я такое люблю на крестинах.
Это самый прекрасный
это
возраст.
Это прям чудесно приходит, да, когда он на тебя реагирует не как на Карабаса-Барабаса, страшный дядька с бородой,
да,
а наоборот, там, сейчас схвачу его за бороду, там, это прям...
Да,
чудесно.
Да, это вот как раз в первые несколько месяцев жизни он реагирует на всех. После этого комплексного оживления он узнает того взрослого, который чаще к нему подходит. Неважно, как он выглядит, он к нему привыкает, он понимает, что от него он максимально часто зависит и уже адресно улыбается ему, уже более точно тянет к нему ручки, гулит. Гуление вообще тоже появляется достаточно рано. На том гулении должно перейти в лепет. Вот если не было гуления, вот эти агу, ау-ау. Если этого не было, это нам говорит о задержке речевого развития. То есть мы до года можем диагностировать много всего, если мы обратим внимание вот на такие вот мелочи. Но, как правило, родители отговаривают какие-то мамочки, нянечки. И это понятно, потому что родители так в стрессе, у них тут новый человек, они так не знают, что с ним делать, обращают внимание на то, где он криво улыбнулся.
Ну, вообще, вот я сейчас как профессиональный родитель. могу сказать, что вот мы так побаивались, на самом деле, врачей, и связано это было прямо с тем, что нам какие-то с первым ребенком поднаставили каких-то страшных диагнозов еще там на периоде беременности, а потом кто-то нам шепнул, да вообще они просто хотят, чтобы вы к ним ходили, вот, чтобы вы там не прогуливали женскую консультацию или там еще что-то, и мы как-то так испугались всего этого, и потом действительно ничего не подтвердилось. И вот у меня такая установка, что для чего их, вот они как бы врачи врачами, но если ничего серьезного нет, то как-то само собой рассосется. А серьезное это прям вот совсем серьезное, да?
Ну, совсем серьезное, оно видно всем.
Оно всем видно, да. Вот если этого нет, я помню, мне одному из моих детей поставили, там, это правда не по вашей совсем как бы области, там, врожденный вывих бедра. И сказали, что сейчас мы его, значит, на несколько месяцев в гипс засадим в позе цыпленка табака. И, соответственно, и мы так перепугались. Слава богу, хватило ума пойти на альтернативную консультацию. Нам сказали, что ничего там нет. Все нормально, массажиком обойдемся. И вывиха нет, есть там какое-то вот напряжение действительно мышечное. Давайте, мы поделали массажик, и все. И я вот как-то, у меня это ощущение, что, ну, рассосется. Хотя я понимаю, что не рассосалось. Это же мы массаж
мы
делали.
Мы же делали массаж.
Да, мы же массаж делали. Потому что...
Тут, да, есть две крайности, и врачи либо говорят, все в порядке, идите, либо говорят, у вас все страшно,
вот,
у вас будет аутизм.
Я много встречаю ситуации, когда врачи пугают.
Ну, есть другие специалисты, которые работают с детьми, собственно, как раз нейропсихологи, остеопаты, нейрофизиологи, специалисты по детскому движению, они как раз таки не склонны пугать и отправлять сразу на операцию. Они предлагают вот как раз вот эти альтернативные методы, вроде массажиков, вроде давайте мы попробуем его развивать. Например, нет у ребенка гулини. Ну, может быть, мама с ним не общалась толком, и да,
то есть он
взял топорной мимикой, взяла памперс, поменяла бутылочку, сумму, ушла. Ну, какая у ребенка мимика? Ребенок реагирует на взрослого, а мама приходит.
У меня чудесная мама, которая такой способ у меня тогда вдохновил даже, наверное, секунд на 30. Ребенок маленький лежал на столе, на пеленочке, просто они были сторонниками закаливания, здорового образа жизни. Ну, тепло, конечно, не под сквозняком, там еще где-то. Вот ребенок пописывает, его перекладывают с левой половины пеленочки на правую. Значит, он там пописывает, в это время правая сторона высохла, его перекладывают с правой на левую. И вот так ребенок и жил. Правда, интересно, какая там была при этом мимика у мамы. Я представил себе, что если у нее еще и мимики не было. Если она пришла, переложила. Ну, потом, да, наверное, когда ребенок стал переворачиваться, она стала это делать в кроватке огороженной.
Ну, наверняка ребенок понял, что ему это неприятно, и стал приучаться к горшку.
Да, да.
У меня был такой ночной метод приучения детей. Вот они любили написать у себя, значит, прибежать и своей мокрой попой, значит, под меня.
Да.
Еще написать потом там. Значит. Я, как хорошая мать, сразу бежала все менять. Потом мне это надоело, я клала эту мокрую попу, значит, обратно. Значит, попа двигалась ко мне, я клала обратно. Вот ребенок просыпался, потому что ему нехорошо, шел на свою какую-то перестеленную часть. А потом просто мы в это время его чуть толкали, пойди пописай. Вот. Он благополучно. У нас, мне кажется, лет с трех дети прекрасно понимают. Понятно, что аварии там случаются,
ну, да.
Там стресс какой-то. Это все, это не НРС, это просто бывает там, на дне рождения. Напрыгался, устал, проснуться не смог, и в 5 даже лет, и в 6 бывает. Но сам факт того, что он стал просыпаться, когда ему его попе было мокро, и вот это все очень действительно быстро решается. Другой вопрос, что мозги тоже должны созреть. В 4 месяца ребенок не очень понимает.
Да, он не сможет вставать на горшок.
А в 2-3 года это вполне рабочая история. Вот, поэтому, конечно, мы, когда родители приходят на консультацию, я с ними очень много разговариваю, как они сами себя ведут с этим ребенком. И бывает так, что была у меня девочка, мне привели сказать, что нет речи в 3 года. Я сразу, ну все, ну ужас. 3 года, нет речи, сейчас мы будем смотреть. Оказалось, что просто родители говорят так громко и так много, что она не успевает туда им вставить свою речь. Понятно, что она была скудная, понятно, что это работа с логопедом, но все, что нужно для речи, у нее было. Мне просто нужно было дать возможность поговорить. Это не нарушение как таковое, то есть я их даже в коррекцию не взяла. А мои дети приходят, и они действительно не могут говорить, у них базы нет. То есть это не только логопед, это нейропсихолог, это, возможно, дефектолог, это, может быть, комплекс врачей. Тут очень важно с маленьким ребенком посмотреть, что со средой. Да, мы ждем гуления, да, но оно не может появиться, если мама или папа, или кто-то, кто с ребенком часто, сам не гулит с ним, не говорит, никаких потешек, никаких песенок. Понятно, что у нас у всех в большинстве своем нет слуха и голоса оперной певицы, но какие-то просто растягивания гласных, они очень ребенку помогают зафиксировать темп родной речи, зафиксировать ударение родной речи. Потому что в первую очередь у ребенка будет развиваться не восприятие слова, а восприятие
вот этих вот звуков. Ну все, я уже сразу на себя все это спроецировал и подумал, так, у меня одна из моих дочерей говорит в полтора раза быстрее всех остальных, прям как итальянка. Думаю, интересно, где это она научилась? Это вы про темп родной речи, да.
Ну, темп, он все равно сохраняется. Темп, да, темп, он у всех бывает действительно разный.
Не-не, у нее все прекрасно, она уже давно выросла, но при этом продолжает, если говорит что-то быстро. Рассказывает, говорит быстро.
Да, это вполне у всех. Я иногда, например, устану и говорю медленно. Да. А иногда, когда я в приподнятом смысле, я тоже начинаю тараторить. Вот, это, да, но все равно вот какие-то такие мелодические вещи, они сохраняются практически всех. То есть мы бы услышали, если бы мелодика языка все равно была нарушена.
Да.
И ребенок это фиксирует очень в раннем возрасте, естественно, старается подражать. И когда мы с ребенком тянем гласные, ребенку активно улыбаемся, он начинает этому подражать, у него, естественно, начинается процесс этого гуления. Потом вот это все гуление заканчивается, начинается лепет, он там вот это все соединит в слоги, ням-ням-ням, па-па-па. И если родитель это поддерживает, то, естественно, этот лепет переходит в лепетные слова. И потом в слова, и дальше начинает развиваться речь. Но самое главное, что нарушение мы можем заподозрить в очень-очень раннем возрасте. Другой вопрос, что родитель, он в первый год жизни ребенка находится все-таки в большом таком стрессе, особенно если это первый ребенок. И тут появляется куча советчиков, появляются всякие разные врачи. И родитель, ну, естественно, пришел и доверился. Вот. Я всегда говорю, что нужно идти за вторым мнением, за третьим мнением. Если вам этот невролог сказал, что у него все прекрасно, но вас что-то беспокоит, идите к другому неврологу.
Он точно найдет.
Не обязательно найти. Вот. Обычно как, ну, все нормально, и ушли. И, может быть, и хорошо, потому что если все-таки родитель заботящийся, если да, родители обеспечивают среду, это все как-то, ну, дозреет, а то действительно.
Тревожность. Такая родительская, она тоже.
Да, конечно, там, конечно. Нет, таскать не надо, но вот если вот у меня то тоже был случай, когда у ребенка, ну, откровенно, вот, у него была скудная мимика, он такой вот весь вяленький был, вот ему было около года. А неврологу все прекрасно. Оно, может быть, конечно, и все прекрасно, но это определенные такие звоночки, которые все-таки требуют какого-то дообследования. Мы с ним, правда, расстались, он все равно был маленький, но вот он, сколько мы работали, он так вот и был такой вот никакой, мы были там потом только инъекционные какие-то проблемы, и, возможно, может, какой-то был потом аутистический спектр ему поставлен. Но если мы начинаем какую-то коррекцию, даже вот корректировку питания, какие-то игры дополнительные, это не обязательно коррекция специалистов, мы можем в быту добавить ему каких-то активностей, которые родители, ну, просто упустили из виду. Да, ну, нам не нужно пойти кур покормить. Ты когда кур кормишь, у тебя пальчики там стимулируются вот этой вот мелкой крупкой. Ты вот это вот движение, вот глаза двигательное, чтобы не в курицу попало, а рядышком с курицей. То есть это сила броска, это вот определенная координация. А родители, ну, кур кормить не надо, ну и бог с ним. И вот эта вот очень важная такая составляющая, она пропадает, если этого нет в быту в каком-то. Там фасоль в суп насыпать, пельмени холодные потрогать. Это же очень важная информация от мира, которая наращивает как раз вот эти вот ниточки между точечками, на которые потом встают более сложные процессы, более тонкие движения пальцами, письмо, речь, опять же, да, какое-то представление о предмете, что вот он вот объемный, он так называется, он так звучит, так пахнет и на вкус совершенно определенный. Если этого нету, например, есть мультики. Я знаю, что многие родители ставят эти мультики для детей до года. Они по своему содержанию действительно для детей до года. Потому что там какая-то деревянная лошадка, какие-то кубики. Но это вот он смотрит, он ничего не понимает. Это очень ограниченная получается информация. И нормальный здоровый ребенок будет пытаться схватить за экран. Поймешь, что он не хватается. И лошадка, и кубик, и овечка, они все будут одинаковой плотности, одинакового материала, одинакового запаха, плоскости. Одинаковой плоскости, да. И когда он встретится с игрушкой, или с, ну, вот, он может даже не соотнести, что это одно и то же. А от этого может в будущем, конечно, пострадать речь. Ну, речь вообще от мультиков. С вероятностью 99,9 пострадает в раннем возрасте. Но здесь мы очень сильно скрадываем вот это развитие представления объемного мира. Потому что у нас информация, она от разных сенсорных систем поступает в разные области головного мозга.
Вот это прям очень-очень важно, что все эти наши пять органов чувств, да, зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, они поступают в разные области мозга, но об одном предмете об одном явлении.
Да. Потом они собираются вот в этих анализаторских центрах где-то на пересечениях, это тоже очень грубая схема, и строится определенная картинка, определенное представление. И когда ребенок в темноте будет брать какую-то вещь, он будет ее угадывать, потому что мозг по одной информации будет достраивать всю остальную информацию.
Лучше по запаху, знаете, жареной картошки.
По запаху, да.
Да, то есть я ее не вижу, я ее не слышу, я ее не чувствую на вкус, но я ее нюхаю, и все, сразу у меня, конечно, все заработало.
Запахи, да, с запахами вообще отдельная история, они находятся практически там вот в глубине мозга, если можно так сказать. У нас есть анализаторские поля, которые находятся в коре, когда все поступает в кору в конечном итоге, а запахи, они вообще чуть отдельно даже находятся, они такие... более древние, что ли, потому что запахи они у всех, и маленький ребенок на самом деле очень ориентируется по запаху, когда отличается от своих взрослых. Вот, я, например, помню, как я в детстве, мне было 5-6 лет, но я все равно, мне были запахи еще очень важны, например, могла залезть в шкаф, когда там я гостила у бабушки с дедушкой, начала скучать про них, я залезала к ним в шкаф, и там был их запах.
Слушайте, ну вот у меня то же самое, правда. Это вот самый ранний возраст, который я помню, а я не помню себя в 3 или в 4, это действительно 5-6 лет, и я прям помню, как пахла дедушкина шапка, и потом это так запомнилось. Я помню запах дедушки, потом, когда уже дедушки не было, а шапка осталась, это прямо вот, я помню, что так дедушка, да, вот так пахло у этих бабушки с дедушкой. Именно вот про свою родню, близкую, с кем мы прям жили, я не помню. А вот когда мы в гости приезжали к близким и дорогим людям, мне это как-то так тоже запомнилось, да.
Да, вот оно чуть-чуть в другом месте находится и является сильно очень каким-то важным опознавательным знаком.
Слушайте, ну вот для меня впервые давным-давно, уже лет 20 назад, но знакомство с нейропсихологией и удивление о том, как это интересно и круто, было в том, что через действительно какие-то внешние действия, через упражнения физические какие-то, через там, я не знаю почему, но я помню, что вот там это было связано не с моими детьми еще даже. Что вот ребенка, у него была такая специальная физкультура, где он на коврик ложился, ему надо было перекатываться. Вот просто перекатываться. Не кувырок, а вот вдоль всей длины, как будто в ковер закататься. И это решало какие-то проблемы в голове.
Да.
И у меня прям был тогда информационный шок. Думаю, ничего себе, оказывается, через то, что ты там поделал какие-то физкультурные упражнения, можно скорректировать то, что у тебя там в голове.
Можно. Ну, первое развитие у младенца происходит через движение. Как раз-таки движение стимулирует наращивание разных как раз моторных полей. И, собственно, потом на вот это движение, да, будет наслаиваться и программа, и контроль. И контроль, я имею в виду, вот мне нужно сейчас сделать вот это, вот это, вот это, да, и мозг вот это все отследил. И, значит, начинается все равно все с какого-то движения, с отслеживания, вот, о, рука моя туда-сюда двигается, тут она больше, там она меньше, если я ее подальше отвел.
Нет, это у меня было в 14 лет. Вовсе не на вражде. Я помню, ехал в метро, как сейчас помню, это прям какое-то было озарение. Метро Добрынинское. Я посмотрел на свою руку и подумал, а пошевелю-ка я большим пальцем. И пошевелил. И палец пошевелился. И я такой, вау.
А я еще
могу
тоже...
себя захотеть дать команду своей руке, пошевелить пальцем, и он пошевелится. Это было прямо
открытие.
Это
же сознательно, да, у детей. Это такое понятие сознательно.
Я же шучу.
А я еще смотрела тоже на свои пальцы, и я думала, что я сейчас буду представлять, как у меня палец шевелится, но я им шевелить не буду. И тоже другое ощущение в пальце, как он напрягается, потому что разные сигналы туда поступают, что, с одной стороны, я представляю, как я пальцем шевелю, но силой воли его не шевелю. Тоже такие интересные открытия, как раз в переходном возрасте они начинаются новое познание себя, вот, и какие-то такие вещи, действительно, они вызывают у детей много вопросов, но это очень здорово.
Здорово, здорово, я прям думаю, как же здорово. Вот, а тут это прямо вот самый младший возраст, да, о чем вы рассказываете?
Да, самый младший, он продолжается и позже, то есть для каждого возраста есть какие-то свои наиболее значимые этапы развития, да, то есть в каком-то возрасте мы ждем вот определенных вещей каких-то. Если они не наступают, это определенный сигнал, что родителям стоит озаботиться. Опять же, не обязательно идти к неврологу, потому что невролог как раз-таки смотрит субстрат. Вот мозг на месте, руки, ноги двигаются, эти рефлексы работают, все, ребенок здоров. А есть еще функционирование мозга. И вот как раз нейропсихологи смотрят, как функционирует мозг, как вот этот субстрат отвечает на какие-то стимуляции извне. И вот то, что ребенок там катится, как раз он же чувствует разное давление на разные части тела. То есть какие-то мышечные ему сигналы в мозг идут. Опять же, какая-то координация вот в горизонтальной плоскости, что вот он должен напрячь свое тело определенным образом, чтобы он катился ровно. У меня тоже есть такое упражнение для детей. И когда ребенок не координирует свое тело, то вот это бревнышко, оно скатывается куда-то в угол, да. И он не докатывается до цели. А ему нужно удерживать тонус в определенном положении, в определенном перекате, тонус будет перераспределяться по разным частям тела, потому что сейчас он на боку лежит, значит, другой бок у него должен напрячься и потянуть его вперед. Очень такое, прям, мне кажется, классическое упражнение, очень многие коллеги используют, и оно действительно очень такое классное. Особенно, если у ребенка нарушена схема тела, он не очень себя ощущает в пространстве, это упражнение помогает. И мозг, это все обрабатывает, все стимуляция. Мозг вообще не развивается сам по себе. Он развивается только в ответ на какое-то действие. Вот, то есть мы там ребенка погладили, у него туда сигнал пошел, сигнал обработается. Если вот ребенок будет болтаться в вакууме, мозг вряд ли что-то будет отвечать и развиваться.
Вот этот классический эксперимент пилота Пиркса, когда его помещали в соляной раствор с температурой тела в полной темноте. А соляной раствор, потому что вот это ощущение невесомости, потому что ты не тонешь, да, и ты не захлебнешься, но ты и не чувствуешь, что ты на что-то опираешься. Вот, и говорят, там люди больше нескольких часов не могут выдержать, когда при полном отсутствии внешних сигналов мозг начинает...
Да, страшные вещи происходят,
да,
конечно.
Да, там начинают рождаться всякие непонятные штуки, и это был такой метод испытания космонавтов, правда, описан у Станислава Лема в его пилоте Пирксе. Но, наверное, и на самом деле такие эксперименты были, вряд ли он это просто придумал. Но сама тема, что да, мозгу нужны сигналы, если их нет, то он начинает чувствовать себя, а уж, наверное, для ребенка и подавно.
Да, конечно. Ну, у нас же все-таки вот тот эксперимент, это там он уже развит мозг, у него уже есть
там
что-то.
Речь идет о взрослом человеке, конечно.
А у ребенка, ну, как раз вот, собственно, вот эти вот все нейрончики, они соединяются за счет того, что ребенок стимулируется чем-то извне, они начинают включаться, связываться друг с другом и вот тем самым выстраивают вот эти связи. И, соответственно, если мы говорим про обогащенную среду, опять же, родители не всегда сами понимают, насколько у него среда обогащенная, насколько вот ему
все...
кур покормить.
Конечно, да, мы-то все считаем, что у нас хорошая нормальная жизнь.
Да, потому что мы, как люди взрослые, обращаем внимание на какой-то комфорт, какой-то уют, какой-то вот достаток, благополучные отношения. Но мы забываем о том, что мы-то развились, и у нас для развития была палка и колесо, которое вот мы
толкали. Слушайте,
но
мне все равно нужно для успокоения босиком походить. Я вот даже сейчас, я не знаю, когда наши дорогие зрители и слушатели будут смотреть нашу программу, но сейчас на дворе конец октября, когда мы ее записываем, и, в общем, уже холодно. Но я все равно, когда приезжаю, я стараюсь раз в неделю выехать на природу, и я выхожу босиком, пока есть возможность. Ну, по снегу, наверное, не буду, хотя иногда и на снег босиком выбегаю, потому что мне важно почувствовать не просто плоский, чистый какой-нибудь там линолеум под ногами, а именно что-то такое, пусть холодное, если это снег будет или камушки, которые будут колоть. Я прям чувствую, насколько благотворно на меня, взрослого мужика уже, даже какого взрослого, стареющего, вот это все оказывает на ребенка. Да, одно дело, ты ползаешь в комнате по чистому линолеуму просто, другое дело, тебя выпустили на травку. И вот ты ползешь, это трава, вот здесь уже пошли камушки, вот здесь песок, и ты одними и теми же коленками, а здесь ты не можешь на коленках, слишком острое, и ребенок встает в позу Маугли, когда на руках и на ногах, да, и то есть вот это вот взаимодействие со средой, что среда разная, просто даже для перемещения.
Да.
Я понимаю, что мы сейчас немножко отошли от основной темы нашей программы, но то есть получается, что одна из задач родителей максимально обогащать всякую среду, и в том числе сенсорную. Вы говорили о перегрузке городских детей.
Да, разные шумы, зрительные вот эти все истории, когда мультики смотрят, рекламы, вот эти все двигательные. А здесь ребенок никак не может взаимодействовать с этим.
А-а-а.
Одно дело, вот он услышал где-то колокольчик, голубь, колокольчик, взял, понюхал, облизнул, укусил, позвонил, да, у него...
Вот он, зеленый противный клоп. Схвачу-ка я его и попробую съесть. Фу, какая гадость.
И теперь моя рука вся в соплях того жука. Вот, это тоже очень важно. И жуков облизнуть, и вообще. То есть, с одной стороны, перегружена она тем, что у нас есть определенные стимулы, да, там яркий экран телевизора, сигналы машин, вообще шоссе там где-то фоном
постоянный
шумит,
гул.
Да. И мы, в принципе, никак это не обрабатываем. Сенсорная перегрузка как раз-таки вот эта, которая необработанная, с которой мы не взаимодействуем. Понятно, что мозг потом учится отсекать лишнее и так далее. Но ребенку очень часто нужна пауза. Вот эти шторы блэкаут, чтобы были в доме, чтобы вот он отдыхал, какие-то закрытые все-таки помещения, ну вот хороший стеклопакет, чтобы понятно, что где-то мама кастрюлей стукнула, где-то там мама пол подняла, где-то папа с работы пришел, ключ звякнул.
Слушайте, ну такие звуки, они наоборот, по-моему, успокаивают.
Конечно, такие звуки должны быть, потому что это определенный бытовой какой-то шум, и он не перманентный. И, например, в следующий раз папа пришел, а ребенок не спит. Ребенок увидел, что ключ у папы в руках звучит. Значит, в следующий раз он будет слышать этот звук и будет его распознавать как звук, когда приходит кто-то в дом. Да, это постепенно вот у него будет складываться. А шоссе, оно там перманентно, и голова все равно этот звук обрабатывает, все равно она его слышит, все равно это вот мозг, он все ловит. Другой вопрос, что чему-то мы отдаем какое-то свое внимание, а что-то проходит без внимания. И, конечно, ребенок должен научиться, вот где-то там у мамы вода течет и чайник шумит, а где-то папа ключ в двери повернул, да, и вот ребенок, он может переключаться, он должен научиться так делать, да, что-то он в этом появляющемся шуме слышит, что вот дверь открылась, да, о, там кто-то бежит. Если такого не происходит, мы можем говорить о сниженном аудиальном восприятии. Соответственно, это проблема в школах с диктантами, просто опасность на улице, потому что вот поток шума, да, а тут им машина едет, сигналит, а он не слышит, потому что он не научился сконцентрироваться на важных стимулах звуковых. Это тоже мы достаточно в раннем возрасте можем увидеть и предложить какие-то дополнительные игры. Например, ходите в парк и слушать, например, просто к звукам прислушаться. Сначала просто к шумным, да, что там ребенок где-то крикнул, там велосипедист пощелкал, потом к более незначимым. Типа вот эта птичка так спела, вот та птичка так спела, тут собака прибежала, там ветка хрустнула. Это тренирует и восприятие аудиальное, и умение концентрироваться на новых таких аудиальных точечках, которые вот в окружении появились. И умение вообще концентрироваться, потому что вот он сейчас слушает. И обычно, да, вот зрительная информация, она максимально такая триггерная. То есть ребенок очень часто отвлекается именно на зрительную какую-то картинку, либо просто на громкий шум, и все. И вот он туда побежал, но все равно он должен посмотреть. А тут мы просим ребенка именно вот видеть, да, куда он идет. Обращать внимание, что фоном там кто-то навстречу идет, но при этом концентрироваться на совсем других стимулах. И это, ну, вообще прям очень крутая игра.
То есть, слушайте, вот вы уже несколько раз рассказывали про разные методы, про разные способы какой-то компенсации чего-то недоразвития. И я хотел бы это просто зафиксировать, что на самом деле речь идет не о том, что вашему ребенку нужны таблетки, не о том, что ему нужно там что-то разрезать, зашить или куда-то там пересадить, не что-то там вправить. То есть речь идет о том, что эти все проблемы с развитием, проблемы с формированием каких-то вообще, в том числе формированием субстрата мозга, красивое слово, давно не использовала. Вот сегодня оно у нас много раз звучит, и я вот так на вкус пробую субстрат. Красивое слово. Это решается просто с помощью каких-то дополнительных игр, каких-то дополнительных упражнений, каких-то дополнительных заданий. И таким образом мы можем действительно потенциально то, что в будущем себя проявит, что вы или ребенок, в смысле ваш, у него будут какие-то более серьезные проблемы, что сейчас это все можно решить такими довольно простыми способами.
Да, поэтому вот, собственно, как раз у нас же был вопрос, да, почему родители...
Да, родители не обращают внимания.
Действительно, они
это
очень боятся...
тема нашей программы.
Да, боятся, что сейчас вот им что-то дадут. А вот родители что-то не то. А он не знает, что не то. Я, кстати, поэтому у себя, например, в своих соцсетях выкладываю какие-то чек-листы для родителей, чтобы вот они видели, да, что не то. И не просто, ой, там он вот это, вот это, вот это, и все плохо. А что за что отвечает, да, что нет там гуления, это вот это. Там в 3 года ему капля воды капнула, он стал лихорадочно ее оттирать, это значит про вот это, да. То есть нужно обратить внимание на какие-то определенные, что это не просто плохо, как бывают коротенькие чек-листы, а что именно, да, мы здесь должны видеть, и чем именно мы можем ребенку помочь. Вот мне кажется, что вот это родителям поможет. Не просто, что вот что-то не то, он идет к неврологу, да, невролог, а, успокойте, мамочка, все в порядке, или все плохо, сейчас мы вас, значит, туда-сюда, туда, вот тут капельницу, и тут еще 15 таблеток в день. А родитель вроде и не... А чего? А как бы, ну да, ну ведь что-то же не то, вот врач нашел, что не то. Но здесь как раз таки, и хорошо в любом случае там сходить за вторым мнением, к детскому специалисту, который работает не просто, да, вот...
Ну, то есть не надо к тем же вашим чек-листам относиться, как это, помните, «Три джентльмена из трое в лодке, не считая собаки». Сейчас, правда, эту книгу мало кто читает, а фильм был слишком неудачный для того, чтобы его даже пересматривать.
Но многие смотрят.
Начался-то он с того, что, да, люди залезли, «Три джентльмена» уже вполне взрослого возраста, залезли в медицинскую энциклопедию и обнаружили у себя все симптомы, все кроме симптомы, родовой горячки. То есть вот все равно мы такие вещи смотрим, да, то есть смотрим, проверяем,
конечно,
но не бросаемся в панику и...
Ну, должно быть много-много всего, да, чтобы заподозрить у ребенка серьезные нарушения. Серьезные нарушения всегда видны. А нарушения чуть помельче, они не очень видны, но не значит, что незначимы. Да, вот как я говорила про гуление, про то, что, например, кризис 3 лет не начался. Вот он как был паренькой в панамочке беленькой, так вот он и сидит такой. Это
а
тоже
если
плохо.
Кризис 3 лет начался в 2 года?
А там есть кризис 2 лет, все в порядке.
А, нормально, да? То есть, если ребенок в кризисе, то все хорошо.
Да, другой вопрос, сколько он, как он долго идет, да, что он приобрел, что нового появилось после этого кризиса. Потому что это же кризис, да, это мы так называем, и страшно боимся, значит, что-то плохо. Это неплохо, это просто он накопил определенный багаж, и чтобы шагнуть на новую ступеньку, ему нужно багаж весь вытащить, разобрать, пересортировать и взять с собой аккуратный чемоданчик.
Да,
да?
Что
это бардак,
что нужно.
Происходит.
Да, да,
когда
да,
мы
да,
дома
да.
разбираем балкон, у нас какое-то время в квартире бедлам. Вот. И у ребенка тоже происходит бедлам. Да, вот. И какие-то определенные этапы, да, должны сопровождаться вот этим вот непонятным бедлам. Вопрос, как реагирует родитель. Закрепляет ли он это негативное поведение? Привыкает ли ребенок вот в этом негативном поведении функционировать? Да, опять же, дети есть тревожные, есть истеричные, есть спокойные, но изменения у всех все равно, они в определенном возрасте происходят. Если не происходят, да, может быть, он не накопил багаж, который можно перебрать. Может быть, он его накопил, но не собирается его перебирать, что тоже очень плохо. Он так и останется вот в каких-то вопросах с этим неразобранным багажом. Когда у ребенка случается какой-то кризис, там, в год, в полтора, в три, там, какие-то этапы, он все равно проходит, да, там, потом в 5, в 7 лет, он школьник, там, должны быть серьезные у него изменения. В подростковый, так там, вообще несколько лет все это движется и происходит. И здесь мы ждем действительно изменений. Мы не ждем 14 лет. Мы к 14 годам уже должны прийти после нескольких кризисов.
Конечно.
С несколькими перебранными чемоданчиками. Вот. И на каждом этапе есть что-то, на что мы обращаем внимание. Да, вот про год мы много говорили. Я просто очень люблю говорить именно про первый год, потому что он, если мы в первый год все это увидели, все это поправили, то есть большая вероятность, что дальше нам не придется сильно тревожиться.
Слушайте, ну вот действительно есть люди разной степени тревожности. Вы употребили это слово, и я знаю родителей, которые очень тревожные и действительно прям отслеживают. Ой, вот по графику там в полтора месяца он должен уже переворачиваться, условно говоря, там на живот, а он все никак не переворачивается. Вот. Или ой, вот смотрите, как вот, особенно когда мамочки соберутся где-нибудь на песочнице, начинают мериться, вот, что
кто
вот он
что
это
умеет.
Начал, это не начал. У меня такое, я тоже был... Хотя при большом количестве детей невозможно поддерживать этот уровень тревожности, но у меня все сломалось, и я успокоился, когда у меня родилась двойня. И я понял, что настолько по-разному они друг с другом... Смотри, этот уже переворачивается, а этот еще ногу не закидывает. Вот. Или наоборот, а теперь этот уже обогнал, а это, он уже зато научился садиться, а это все еще переворачивается. Это уже заговорило, а это уже побежало.
Ну, там же есть коридорчики, не прямо
да,
вот в полтора месяца вот. Он должен... Там есть достаточно он коридорчики,
да.
Да, то есть если он в 6 месяцев там...
Вдруг не переворачивается,
да,
то это серьезный сигнал.
Конечно, конечно, это серьезный сигнал. Если он не ползал, опять же, если он не ползает, потому что у него рука не двигается, это видно, мы хватаем ребенка в охапку, несемся по всем возможным врачам. Если ребенок не ползает, потому что что?
Ну,
он
потому,
в манеже сидит,
все хорошо.
Ему негде ползать.
А или у него просто все хорошо. Вот у меня, это я с этим минут с двойней не столкнулся. Один такой прямо вот... живчик такой, а вторая лежит себе, и все ей нормально. Вот просто все хорошо. А потом, я говорю, ситуация поменялась. И наоборот, ну хоп, этот все ногой забрасывал. И вот он месяц забрасывал, а ты взяла сразу из первой попытки, но гораздо позже, и перевернулась.
И наверняка где там сразу попал,
да, что-то увидел и стал передвигаться. Конечно, а да. Этот все забрасывает.
Естественно, у нас должны быть определенные коридоры вот этого
развития. Я тогда прям вот четко успокоился и понял, что да, все нормально. Как бы они действительно, вот этот коридор достаточно широкий, и нет такого, что...
Конечно, если она радостно лежит, ручками-ножками стучит, но пока не переворачивается, мы, естественно, ждем, мы не хватаем ребенка, куда-то несемся. Если она одна ножка сучит, другая ножка не сучит, значит, с этой ножкой
что-то
наверняка не то.
Что-то несимметрично.
Конечно.
Да.
Если она начала переворачиваться, увидела игрушку и хотя бы к ней потянула руки, все в порядке. Если она перевернулась, и ничего не проявила интерес, это другой вопрос.
И не один раз, а постоянно.
И постоянно, да. Что да. Это постоянно происходит. Это перманентное поведение ребенка. Это говорит о его какой-то эмоциональной, может быть, подавленности, о каком-то аутистических наклонностях. Иногда, да, вот если ребенок не видит слепота у ребенка, то, ну, как правило, это быстро замечается, если действительно вот эти все патронажные медсестры ходят, смотрят. У специалистов есть вот глаз наметан, что называется. Да. Он даже уже, я, например, когда создаю чек-листы, мне приходится очень часто задуматься, да, на что нужно смотреть, потому что какие-то вещи, вот я вижу ребенка.
На автомате, и сразу понимаешь.
Да, и у меня мозг сразу, ага, вот это, и я себе даже часто не отдаю отчет, что я заметила. Меня когда спрашивают, как ты угадала, я все... Я просто ясновидящая. Да. У меня вот есть друзья, которые вот иногда смотрят, ну, и нет, не друзья, там вот сейчас очень популярно, что я ясновидящая, все. Я говорю, вот я тоже ясновидящая, понимаете? На самом деле это все ясновидение лежит...
Опыт.
Определенный анализ, который был проведен сознательно много-много раз, а потом происходит автоматически, и я это вижу, и я это анализирую. Как вы угадали?
Ну, потому что жил-был ежик, забыл, как дышать, и умер, да. Понятно, что мы не думаем над тем, как дышать.
Конечно.
Но это безусловные, да, наши вещи.
Да.
А есть условные, но которые тоже становятся просто второй частью, как бы становятся нами, и мы не задумываемся, как мы это делаем.
Да, так проходит как раз автоматизация каких-то вещей. Вот, и понятно, что есть родители тревожные. Для них есть вот эти все коридоры развития. И везде я стараюсь, ну, я лично стараюсь описать, что происходит. И как проверить, вот у него есть какой-то... Какая-то тревога, но вот можно проверить тот же самый навык где-то в другом. Да? И мы проверяем, и там все работает. Просто оказывается, может, ребенку это неинтересно. Этого, например, не было в его жизни очень много. Да? Вот он, например, приходит ребенок в садик очень часто ко мне. Нас отправил специалист на диагностику к вам, потому что он не классифицирует овощи и фрукты. Я говорю, он вам дома помогает продукты?
Классифицировать да. Овощи и фрукты?
Нет, конечно, вот у нас там няня. Я говорю, ну как он будет классифицировать, если он в магазин не ходит, дома сумки не разбирает. Откуда он знает, что вот это круглая фрукт, а вот это круглая овощ? Какая ему разница? Он ни разу у вас в разные контейнеры
видел
ничего не положил.
Видел это только в салате.
Да, порезанная. У меня была история, да, там взрослый мальчик, ну, там из не очень благополучной семьи был, и он увидел курицу сырую, мама принесла, говорит, куратор даже, не мама, куратор принесла, я хочу эту курицу попробовать. Ему, она говорит, я сейчас приготовлю, и... Нет, ты не понимаешь, я хочу вот эту курицу попробовать, я такую никогда не ел. Он в коррекционном учреждении жил, и говорит, подожди, я сейчас ее приготовлю. Нет, ты не понимаешь, я... И вот они долго не могли понять друг друга. Он хотел попробовать сырую курицу, потому что он никогда не ел. Ему в голову не приходило, что ее готовят.
Понятно.
Потому что он жил в учреждении, там, учреждение для помощи вот как раз семьям, которые вот не справляются сами с детьми. Ему готовенькую приносят ножку, он ее ест, и все замечательно. Он говорит, нет, я розовую вот эту хочу, мне приносит, она такая темная, это розовая. В итоге он выяснил, вот ему было лет 6, что курицу приносят, режут, готовят, и потом она становится. А вот это одна и та же курица, потому что это сырая, а вот та готовая. У ребенка не смыкалось. Это как раз про средовое содержание. Вот, и, как правило, родители, да, и тревожные, и нетревожные, это не важно, какие они были изначально, они, скорее всего, подсознательно, это же большой страх, это мое потомство, оно будет самым лучшим, самым классным, и очень у многих родителей вот это вот смешивается. Мое личное к нему отношение, что он для меня, безусловно, мой, и какие-то показатели его вовне. Вот, если у ребенка будет какое-то нарушение, он не перестанет быть, безусловно, моим, он все равно мой. Он все равно достигнет успеха. В любом случае, если я буду им заниматься, он достигнет успеха. Какие бы вот сложные дети бы ни были, они все равно продвигаются Ну, если там нет каких-то действительно несовместимых с жизнью, ну, это единицы. И, конечно, тут вот это все в этом ребенке смешивается. И мои чаяния, и мои ожидания, и моя гордость, и мои личные нереализованные амбиции, желания. Кто же у меня всегда комната была со звездами, поэтому у моего ребенка вот комната со звездами. Он ненавидит эти звезды, но нет, пусть будут звезды. Я в детстве всю жизнь мечтала о комнате со звездами. Вот, тут как раз очень важно с детьми разговаривать, причем с самого раннего возраста, они, как правило, уже, в принципе, имеют свои хотелки, вот, и какие-то вещи можно реализовывать и в трехлетнем возрасте. Вот, и, конечно, родитель, он очень боится это увидеть. И это такой неосознанный страх, а что вот вдруг у него вот это есть, а вдруг он станет для меня хуже. Мы не отдаемся в этом отчет. Плюс мы боимся, что если мы пойдем к врачу, нас напугают. Или нам что-то того не скажут. Но мы, слава богу, особенно в городах, даже если мы живем где-то, мы всегда можем доехать, слава богу, куда-то и обратиться за вторым-третьим. Я знаю, что есть врачи, которые консультируют онлайн. Есть нейропсихологи, которые консультируют. Ну, собственно, я тоже консультирую онлайн своих.
Ну, ковид нам в этом смысле здорово помог.
Мы даже корректировать научились онлайн. Хотя нам всем казалось, что это невозможно. Но даже нейрокоррекцию мы научились проводить онлайн. Вот. Ну, это лучше, чем ничего, на самом
Конечно.
Деле. А консультации, тем более, это все можно проводить. И вот этот вот момент, что я сейчас у него что-то найду и не смогу отделить вот этот недуг от моего ребенка, он очень многих тормозит. Он и меня, на самом деле, тоже. Вот я просто, ну, понимаю природу, я себя вот как-то вот нет. Вот я сейчас это увижу, я сейчас схожу, я сейчас узнаю, вот мы выберем план коррекции. Чем раньше мы найдем этот недуг, тем быстрее мы его от ребенка и оторвем. Потому что пока вот он вот с ним...
Ну или что-то с этим... А, оторвем в смысле в сердце своем.
Оторвем в сердце своем, да, что мы увидим его, начнем с ним работать. И даже если ребенок нуждается в серьезном лечении, в серьезной коррекции, чем раньше мы начнем, тем выше успех. Потому что он не успеет как бы, ну, вот в этом закрепиться. А опять же, если это ничего серьезного, то я очень часто не беру детей в коррекцию, просто потому что я знаю, что это можно исправить дома. Да, потом мы, может быть, поддержим какие-то консультативные встречи, когда они отчитываются, мы сделали вот это, получилось, не получилось. Я говорю, добавьте вот это. Это тоже очень хорошо работает. И, во-первых, у ребенка появляется время, он не мотается к тете Лене и что-то там с ней делает, да. Он в быту. Я вообще очень за то, чтобы до 7 лет дети максимально все получали вот в быту. Вот это идеально. Если нет серьезных нарушений, действительно, которые требуют вмешательство специалистов. Это все, даже если есть то, что он делает в быту, все равно
все будет равно,
постоянно.
Много, большую
ему...
часть можно сделать.
Да, мы там подключаем музыку, мы корректируем питание. Вот, например, с детьми мы обязательно первым делом корректируем питание.
Это что такое? Вот вообще не понимаю.
Ну, например, вот у детей с аутистом, у меня был мальчик аутист, мы, и они очень, ну, чтобы себя поддерживать, едят всякие вот эти быстрые углеводы, печеньки, конфетки, вот это все. А при этом они, с одной стороны, поддерживают свою активность, а с другой стороны, ну, становятся гиперактивными, то есть система торможения, она не очень работает. Мы с мамой всячески там пытались, она, в общем, изобрела много чего, но ему сократила вот эти все перекусики, печеньки, добавила белки, добавила сложные углеводы, добавила жиры. Мы только начали коррекцию, и это другой ребенок просто. Вот. Ну, там есть исследование, когда у детей с... все-таки аутизм – это генетическая история, а не... Вдруг что-то, конечно, триггерит, но изначально это база генетическая. И у них очень часто бывают как раз вот нарушения обработки разных микроэлементов, да, и в первую очередь как раз углеводов. Детям, например, гиперактивным тоже нужен определенный рацион, какая-то поддержка. Детям, например, у нас же есть гамма-аминомасляная кислота, которая запускается в торможение. И вот бывает так, что ее ну, не хватает, или она в биохимии не вырабатывается как нужно. И детям прописывают дополнительно этот
гиперактивным,
препарат.
Гиперактивным, например, да?
Гиперактивным, да. Ну, как правило, вот таким легко возбудимым, гиперактивным. Это все, конечно, нужно советоваться с врачом, что происходит.
Но самому себе не надо.
Самому себе, конечно, не надо.
Максимум на стойку пустырника.
Вот, я к тому, что просто вот это природное.
Да.
Природный элемент. Не нужно сразу детям... Вот невролог выписал, у меня был случай, когда ребенку выписали после... Ну, вот сначала одно, другое, третье, и дошли до калоперидола. Вот. И я сказала, давайте найдем, пожалуйста, другого невролога. При этом нет было ни коррекции, ни логопедических каких-то. Просто вот они начали там с пантагама и там через 2-3 месяца дошли до галоперидола. Потому что, ну, нет же у вас результата. Вот, пожалуйста. Давайте, а какие усилим, вот результаты, да, если вот ребенок остался в той среде, в которой был, с тем питанием, с которым он был, просто мы ему добавили что-то. Вот. Ну, мы, наверное, напитали мозг, ну, дали ему, но мы не дали ему стимул, на который этот напитанный мозг будет что-то отвечать. Вот, поэтому есть какие-то другие альтернативные вещи, если вы понимаете, что ребенку прописали какую-то дичь, как вам кажется, сходите к другому врачу. Все это корректируется более натурально, ну, как нам более удобоваримыми какими-то другими препаратами. Есть врачи, которые реально назначают дополнительные анализы, смотрят, опять же, смотрят по ребенку. По ребенку можно заподозрить нарушение, по внешнему виду, нарушение фолатных циклов, когда вот даже витамины, которые прописываются детям, не во всех формах им подходят, потому что генетически не обрабатывается так, как обрабатывают. То есть мы должны взять уже обработанный препарат и дать им уже обработанный препарат. Ну, это, опять же, очень так условно-схематично. Вот, поэтому в любом случае, если нас что-то беспокоит, лучше, да, вот посмотреть вот эти все звоночки, помнить, что есть определенные коридорчики, прийти к одному врачу, к другому, к третьему, к специалисту.
Но это ведь касается детства, не только маленьких детей.
Это касается всяких детей.
И подростков касается.
И подростков, конечно, касается. И,
потому что у подростков часто нарушение того же режима питания, режима дня.
Да, у подростков как раз-таки манифестируют разные, всякие разные вещи. Там и мигрени, в которых ребенку не дают отчет, но они сильно вредят его.
Всякое, вот то, что болезнь, которой нету, и которой многие болеют, расстройство вегетативной системы.
Ну, она, на самом деле, всегда есть. Ну, то есть, понятно, что у нас как-то что-то по-разному работает. Вегетативная система работает, и мы, кстати, можем на нее влиять. Вот. То есть, как мы сознательно на нее не влияем, но есть определенные телесные как раз-таки массажи, практики, когда мы можем как-то воздействовать на ту самую нашу вегетативную систему, которая действует без нас.
Без нас, да.
Вот. Но мы можем ей управлять. Ну, там элементарное дыхание, закаливание, какие-то точечные массажи. Вот вообще точечный массаж – это прекрасная история, потому что так или иначе у нас идет определенная иннервация, и есть определенные узлы вот эти вот как раз сплетений, мы на них можем воздействовать. Это не магия, это мы просто…
Всё, теперь наши некоторые слушатели скажут, вот у нас, особенно зрители, да, что у нас тут китаец в студии, да, а она на самом деле вьетнамец.
Да. Ну, мне, например, папа сбивал симптомы интоксикации во время температуры точечными массажами. Это просто...
То есть это работает?
Да, это мы воздействуем на нашу нервную систему, которая все равно за все отвечает. С нашим участием или без нашего участия. Мы просто можем ей помочь действовать так, как нужно.
Нет, на самом деле мы как раз говорили о том, что, собственно, моя сфера задачи-то была тоже выяснить, каким образом нам реагировать на какие-то сигналы, опасения, тревоги, как их замечать, как все-таки многие мы говорили о том, что не замечают, или не хотят замечать, или кто-то, наоборот, слишком сильно тревожится, слишком сильно переживает. И...
Ну, не слушать всех, кто разное говорит, а мой в 5 заговорил, и все было в порядке, да? А
ну, так регулярно говорят.
Очень часто. Все-таки вот меня беспокоит, я иду к специалисту, к одному, второму, третьему. Ну, предварительно изучила все эти коридоры, да, я не жду, что мне ребенок сейчас в 9 месяцев будет ходить. Да, есть дети, которые ходят в 9 месяцев, а есть дети, которые ходят в месяце 3. У нас есть определенный коридор. Но если ребенок начинает ходить в 9 месяцев, мы его стимулируем ползать.
Да.
Потому что сейчас период отползать.
Да,
а если ребенок не ходит в год и месяц, мы его стимулируем ходить. И это все реализуется дома. Ну, либо у специалиста, либо дома.
Ну, то есть не надо сдавать ребенка в больницу.
Не надо, и... конечно, да, там что-то где-то. Это... Мы должны ему помочь, но это не обязательно обколоть, обмотать и куда-то засунуть.
Закатать,
да, в позе лягушки, вот эти ноги держать. Мы поддерживаем, даже если когда вот суставы вот эти уже сильные, там есть такой диагноз, но это все равно массажи. Это все равно двигательно активно, это все равно правильная биомеханика таза, чтобы вот ребенок приучился правильно ходить. Понятно, где-то бывают серьезные степени, там нужен гипс, но после гипса это все равно массажи и биомеханика ноги.
Спасибо большое. Наша передача, так эмоционально прошедшая, подошла к концу. Елена Анашкина, нейропсихолог, руководитель МПЭТ по СТГУ, сегодня была в студии Радио Радонеж. Спасибо вам, Елена, за такой содержательный разговор.
Спасибо большое вам.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.